Клим Саныч категорически.
Всем привет, Дмитрий Юрьевич, рад видеть.
Симметрично. Тут граждане задают вопросы. Вопрос номер один. Как я за один ролик полторашку темного засадил? Граждане, это квас. Квас разный. Вот этот, например, хороший. Наверное, Республика Беларусь великолепные квасы нам поставляет. Это раз. Кружка пивная. Это никакой не бокал. Это кружка называется пивная. Наушники называются CG Pods. Вот они в ушах. Повернуты они правильной стороной. Работают они великолепно. Я все в них чудесно слышу. Телефон, через который говорил Макаренко, мексиканский, это сотовый телефон, это не спутниковый телефон. Тут ошибка у нас вышла, но, тем не менее, это ничего не меняет. Это безумно дорогое устройство, разговоры по нему стоили очень-очень дорого. Вот примерно все.
Нам совсем знающие люди, которые не вломились, проверили, подсказали, что исходящий стоил $2.5.
Неплохо.
В Мексике, да. За минуту, соответственно. А выходящий, за входящий тоже тариф брали, стоил $2.
Неплохо. Хорошие были времена, да. Все были счастливы. Ну что, сегодня у нас следующая серия, я правильно понимаю?
9-я. Да, сразу всем на заметку. Вот вы подумали, что Дмитрий Юрьевич там пил темное. Мне сначала показалось, что это вообще коньяк. Но я же молчу.
Как правило, мы его такими кружками шарашим.
Во, да.
И ни в одном глазу, блин. Вот она крепость.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
А вот мастерски начинается 9-я серия, точнее, правильно, 9-й эпизод, мы же теперь грамотно должны говорить. Начинается с отличного, просто отлично сделанного рекламного ролика, такого имиджевого, где сеть Густава Фринга рассказывает, почему у них такая вкусная курица. Потому что там деревня Виларибо и Вилабаджо, там сотни лет готовят курицу, и главное никуда не спешить, соблюдать верность традициям, посыпать чем положено, держать правильный огонь, и будет отличная курица, прям отличная. И такой очень проникновенный дикторский голос-то все читает, очень похож на нашего Сергея Чонишвили, я аж сначала заподозрил. Потому что он и там подрабатывает.
Немножко, да. Меня, кстати, удивило. Там так красиво снято. Вот там перцы режут. А перцы режут вместе с семенами. То есть, семена из них не вытряхнут. Это какой-то оригинальный мексиканский метод. У нас всегда вытряхивают семена. Они же невкусные.
Да. Ну, я не знаю. Я, честно говоря, вот в чем я совсем вообще не разбираюсь, так это в мексиканской кухне. Никак не могу прокомментировать.
В Соединенных Штатах мексиканская кухня называется «Месть Монтесумы». «Монтесума за ревенч». Это потому, что все дрищут с нее дальше, чем видят. У всех американцев жуткий понос, блин.
Что, кстати, неоднократно обыграно в мультфильме «Саус Парк». Там по поводу мексиканской кухни и диареи, которую она вызывает, по-моему, там 15% серии, так или иначе. Особенно, конечно, жестокая была серия про Human Centipede.
Да.
А ты там, когда переднего из 40 пришитых друг другу ротом к попе человека кормили мексиканской кухней. И он, так сказать, на все 40 туда-назад давал.
Это ж кино такое есть, человеческая многоножка. Не смотрел.
И не одно. И не одно. У меня есть мой хороший друг в прошлом. Режиссер, который любит всякие жестокие, необычные фильмы. Он, по-моему, мне их показывал 4 ремейка.
Так, и, короче, идет рекламный ролик, где, как оно, пояс Hermanos.
Да.
Братья Цыплаковы.
Но, как мы знаем, братья Цыплаковы готовят не только курицу хорошо, а еще кое-что хорошо готовят. И вот уже Уолтер Уайт со своим дебильным подручным Джейсоном Пинкманом, не покладая рук, фигачат в лабе. А сотрудники все в красивых химзащитах, все это аккуратненько упаковывают на весы, потом это все упаковывают в коробочки с этими братьями-цыплятами, где перевозятся какие-то ингредиенты, помечают этой меткой, которая видна только в инфракрасном излучении, и отправляют ее по разным городам. Вот там уже адреса написаны, куда это поедет. Это в Альмагордо, это там еще куда-нибудь. Все готово к отправке и разъезжает. И только такой Густаво Фринг смотрит, как его грузовики развозят курицу и не только.
Как раз недавно обзирали художественный фильм «American Gangster». Там героин везли из Золотого Треугольника, где там Лаос, Камбоджа.
Из Таиланда их везли, если быть точным.
Да. Вот. И там в Нью-Йорке, значит, героин фасуют исключительно голые негритянки. Ну, голые по-американски, то есть с голыми
сиськами. В трусах
сиськами,
я
зато,
видел.
Зато в трусах, да. Это оригинальный, конечно, подход. А что-то у Густаво Фринга нет такого высокого полета. Все в каких-то балахонах. Но меня удивило количество народу в этом занятого. Как-то это уже получается, я не знаю, там какое-то предприятие. Их же всех... Рот не заткнешь, всех не убьешь, как-то печально это выглядит. Но обратите внимание, вот там эти жбаны, я уж не помню с чем, с майонезом каким-то или с чем, вот туда по пакету и благополучно поехала во все стороны. Молодец.
Сделала круто, конечно, да.
Да.
Я тоже удивился количеству задействованных фасовщиков, но... Они же делают 90 килограмм в неделю. Собственно, у мистера Уайта подписан контракт, если я все правильно посчитал, на 1200 кило. Тонну 200, ё-моё, за 3 месяца. Это же, ну, фасовать довольно долго. Они же там такими этими пакетиками очень маленькими фасуют. Так как тогда еще робототехника не шагнула настолько далеко, чтобы можно было этот процесс автоматизировать, вот приходится нанимать, видимо, каких-нибудь никарагуанских, гватемальских и прочих перуанских беженцев на это дело, нелегальных.
Ну, наверное, да.
Когда заканчивается это прекрасное введение, показывают финал работы в лаборатории, финал рабочей недели, фасуется по таким здоровенным пластиковым контейнерам голубой метамфетамино, это все взвешивают. Взвешивает, понятно, молодой, а мистер Уайт на правах старослужащего записывает, сколько там что получилось. Говорит, сколько получилось? Ну, Пинкман называет какой-то вес и говорит, слушай, говорит, это на 750 грамм больше, чем надо. Давай перекинем на следующую неделю. А мистер Уайт говорит, какой смысл? Одна партия, одна отправка. Вот как есть, так и будем отправлять. Ну, тут Пинкман прямо аж это возопил глазом велием. Говорит, что а с каких это пор ты занялся благотворительностью? Я ж думал, ты за точность. Но это правда. Мистер Уайт всех все время задрачивал просто за точность, там, чтобы до цента, до грамма и даже до полуграмма.
Да.
Все считает всегда. А тут 750 туда, 750 сюда. И в чем дело, собственно? На что мистер Уайт похлопал на него глазами и говорит, тебе экстраординарно неплохо платят. В русском каком-то переводе я уже не помню, да и не в одном, там сказали, что тебе очень неплохо платят. Но по-английски там было, если не ошибаюсь, extraordinary high salary. То есть это не очень неплохо, это как это, сильно выше среднего.
Да. Ну, если по-умному, экстраординарно высокая зарплата, да.
Да. Это прям мистер Уайт прям это уточнил, что тебе платят не просто много, а просто дохрена. Поэтому что ты, собственно, выступаешь? Приготовил? Оно же как-то это готовит само по себе, да? Там, видимо, до грамма уж совсем точно выход не рассчитать, но немножко с запасом сделали, отправили. В чем проблема? Говорит старший опытный товарищ.
Но Пинкман выступает за справедливость. Как же так? Я тут варю, а деньги получает какой-то Густав. Блин, что это такое?
Тут, между прочим, очень хорошая сцена. Я когда ее вот первый раз увидел, и вот сейчас, когда я ее разбирал с карандашиком, я аж прям взвыл. Потому что Пинкман буквально в течение одной минуты изложил теорию прибавочной стоимости Карла Маркса.
Неудивительно, что так разволновался. Такие открытия.
А он всего лишь взял куркулятор и посчитал, что они килограмм продают на опт за 80 тысяч долларов своей этой отравы. А так как они должны сварить 1200 килограмм, ну, это я уж посчитал 1200, они там должны 3 месяца по 90 в неделю, ну, там 13,3 недели, получается 1200 килограмм. Ага. Соответственно, они 96 миллионов долларов должны выручить на опте с этого всего. А мистер Уайт заключил контракт на 3 миллиона всего. И говорит, ты не находишь, что это не сделка, а отстой.
Наглый, блин.
Не, но при этом же просто видно, что школьник первый раз задумался о том, как достаются деньги. Вот натурально. Он первый раз в жизни, внимание, попал на работу. Вот в чем дело. Он же никогда вообще не работал по-человечески. Да. Так, чтобы нужно было каждый день приходить и фигачить. Ну и от того, что ему платят 1,5 миллиона за 3 месяца, что значит 500 тысяч долларов в месяц, как бы вообще, ух, это не значит, что его не эксплуатируют при этом. Потому что совершенно очевидно, что у Густава Фринга есть некая прибыль, которую они, исполнители варки, не получают, вполне естественно. И то, что он получает по 500 тысяч в месяц, но он должен был получать сильно больше, это правда. Если бы это делилось по справедливости. И вот Пинкман вдруг задумался о справедливости в лаборатории, которая варит наркотики.
Да, молодец. Ну, даже там доходит. Тут многие все время переживают, Клим Саныч, когда на какой минуте мы заговорим про коммунизм. Он сам за себя говорит. Сериал как раз про это.
Да, да. И тут все прекрасно. На самом деле, чисто диалектически. Опять же, почему нас не спрашивают, когда мы про диалектику заговорим? Потому что у нас есть два момента, взаимоотрицающие друг друга. Это справедливость на базе явной несправедливости, потому что Пинкман хочет справедливой оплаты, но в чем мы не можем его не поддержать, это было бы хорошо, с одной стороны. С другой стороны, он хочет справедливой оплаты за производство наркотиков, что прям даже немножко смешно.
Да.
То есть мы имеем наглядный пример конфликта, внимание, рабочей аристократии с нанимателем. Это прям вот то, с чего началась революция 1905 года, а потом 1917.
Но гражданин Уайт его не поддерживает категорически. Нет. Гражданину Нет. Уайту и так все понятно. Вот у нас здесь участок, вот мы здесь зарабатываем, ты бы сидел и не вонял. Говорит гражданин Уайт, снимая штаны и бегая в трусах. Он почему-то любит там в трусах бегать.
Это все время с первой серии акцентируется, что он очень любит в белых труселях везде рассекать.
Ну, молодец, следит за гигиеной, да.
Я как-то не знаю, там вот как-то у них, мне кажется, тепло. Там эти белые труселя, даже если ты очень сильно соблюдаешь чистоту, они к концу дня будут спереди желтые, сзади, как положено, коричневые.
Ну, так легче понять, где перед, где зад. Ну, удобно.
Тем более, что мистер Уайт-то он вообще из дома не выходит без костюма. Слава богу, что не тройки.
Да, да.
Во всем этом довольно, как мне кажется, жарко. Вот эта привязанность к белым труселям, она меня прям как-то волнует. Но, тем не менее, вот очень показательный эпизод. Мне очень понравилось, что вот, с одной стороны, есть внезапно задумавшийся о том, откуда деньги школьника, с другой стороны, человек с сформировавшимся буржуазным сознанием. Он говорит, ну, если перевести на русский язык, он говорит не про справедливость, а про то, что скажи спасибо, что тебе столько платят. Ведь могли бы платить меньше. Ну, кстати, это правда, могли вообще и убить.
Да, и чуть не убили в самом начале.
Так
Но
точно.
Тут тоже, так точно. Если трезвым капиталистическим взглядом смотреть, то ну ты давай, организуй себе все это сам. Найди помещение, купи оборудование, все вот эти вот котлы, закупись исходными материалами, из которых ты все это делаешь, наладь сети распространения, обеспечь доставку, подкупи полицию, подкупи политиков и прочее, и прочее. Ну, тут как-то это... О какой справедливости вообще речь? Но если с точки зрения буржуя смотреть, никакой справедливости нет. Ты ничего этого сделать не можешь сам. Ваш уровень – это вот задушить в подвале этого Crazy Eight. Вот это ваш уровень.
Не, ну сначала они подошли высокотехнологично к Crazy Eight и его родственнику, когда применили к нему горчичный газ, или что они там применили, я уж не помню.
Это химическое было оружие, да.
Ну, а в это время нам показывают больничку. Дальше начинается вот еще одна великолепная сюжетная линия, которую я прямо смотрел и аж подпрыгивал на стуле от того, как нервничал. А именно, Степан Гомесян, приходит в гости в больничку Хэнку Шрейдеру. Хэнку Шрейдеру нехорошо. Там его, значит, жена присутствует, Скайлер Уайт и малолетний Уолтер-младший. Ну и мистер Шрейдер говорит напарнику: наклонись ко мне, я должен тебе что-то сказать. Ниже, еще ниже. Я, честно говоря, думал, сейчас оглушительно пукнет, но он всего лишь сказал: «Эсхол».
Я тоже так подумал. Какая смелая шутка в кругу семьи.
В нашем школьном детстве было принято именно так делать.
Дерни за палец.
Ну, тут видно, человеку 43 года, но юность духа сохранил. Кстати, что-то как-то агент Шрейдер для 43 лет выглядит чуть-чуть более взрослым. Вот мне 43. Я помоложе чуть-чуть выгляжу, чем агент Шрейдер. Но у него работа тяжелая, тут ничего не попишешь.
Психическая, да.
Психическая работа, да. А, собственно, агент Гомес-то хотел показать Шрейдеру, что Шрейдер-то был прав, оказывается, касательно голубого метамфетамина, потому что сначала он пропал там на 6-7 недель, а потом вдруг снова раз и появился. Всегда в этих в аптечных уличных дозах находит только у подростков, и там 1-2 грамма что-нибудь такое, за что их посадить надолго вообще нельзя. Тем более, опять же, подростки, как ты их посадишь. Но зато везде сразу. Хоба! То есть, значит, что кто-то продолжает варить. Потому что если бы были какие-то старые запасы, они бы давно уже разошлись. А раз снова это везде появилось, значит, где-то работает специалист.
Да. И плюс зоны распространения увеличились, значит, кто-то еще и распространяет уже совершенно по-другому.
А мистер Шрейдер намекает, что ему просто нехорошо, он хочет, чтобы все от него отстали, и говорит: слушайте, я этого ничего не предвидел. Я вообще, говорит, жив только потому, что за минуту до нападения этих двух упырей мне кто-то позвонил по телефону. Если, говорит, не веришь, вот мой телефон у Машки, проверь звонки входящие. Там последний звонок именно этот. Может быть, что-нибудь да выяснишь. Но все удивляются там. Как? Что? Кто позвонил? И сильнее всех удивился, понятно, Уолтер, наш дорогой Уайт. Летит Супермен. Ну, в некоторых вариантах Бэтмен. Летит, значит, Супермен, смотрит, стоит красная шапочка. Так сказать, слегка нагнувшись, подол задран, и там совершенно все сзади, все, что положено быть раздетым, раздетое. Ну, Супермен сказал: ха! А ничего! Заложил боевой разворот, спикировал и как засадит. Ну и удивилась красная шапочка, удивился Супермен, но больше всех удивился Человек-невидимка.
Жестоко.
Вот. А тут Уолтер Уайт сильнее всех удивился. Вместо Человека-невидимки. Как в него жизнь-то сзади въехала только что.
Да.
Скайлер Уайт, она, конечно, гнусная, но не совсем дура. Она потом на парковке у мужа спрашивает: это какое-то отношение к тебе имеет? Мистер Уайт сразу говорит: нет. Привычно соврал тут же: нет. Говорит, дальше: ты в безопасности?
Наоборот, она сначала спросила его, что мы в безопасности, а ты в безопасности? Он уже помедлив сказал, да. Ох, какая она мразь все-таки, гениальная актриса. Просто вот, я не знаю, Оскаров ящиками пододвигать.
Не, она там один из прям лучших, вот просто один из лучших персонажей вообще во всем фильме, в силу того, что играет очень здорово. Или ее подобрали так к месту, что она прям вот живет как надо. Она прям оттеняет мистера Уайта со своей стороны просто прекрасно. Я вот все время аплодирую настолько вот мерзкую дрянь сыграть, это надо уметь.
Да.
Я все ждал на протяжении уже двух сезонов и двух третей третьего сезона, когда начнется психоанализ. Но не может быть, чтобы в американском длинном каком-то художественном произведении, особенно кинопроизведении, не было психоанализа. Даже, блин, Сопрано, так сказать, Джуниор, да, и Джуниор тоже, и Тони Сопрано, все ходят к психоаналитику, оказывается. А уж мафиози матерый к психоаналитику ходит. Ну и, конечно, Пинкман тоже ходит к психоаналитику.
Это, кстати, всегда интересно. Вот что они? Вот для меня загадка просто. Ну, хорошо. Вот Сопрано ходит к психоаналитику, и она ему там всякое объясняет. Это как-то воздействует на этого самого Сопрано? Вот ты там перестал...
По фильму этого незаметно.
Да, в обмороке перестал падать. Что-то, это самое главное, что-то не перестал падать. То есть, припадки все равно случаются. Может, ты что-то там в себе понял, разобрался? Вроде нет. Ну и к чему это все? Попытки там, знаешь, найти какие-то эти жуткие мотивы, которые тобой рулят там с самого раннего детства. Для меня это всегда удивительно. Я, например... Я третий ребенок в семье, то есть самый маленький. Ну, естественно, как в любой нормальной семье процветает дедовщина. Старшие они все равно главнее тебя. Не сказать, что они там тебя это избивают и еще что-то, но шпыняют постоянно. Ну и, например, вот мне уже скоро 60 лет. А я вот если где-то иду, стою, еще чего-то, у меня мысль номер один – это чтобы я никому не мешал, не создавал никаких помех. Вот как в метро, знаешь, сойти с эскалатора, встать, пасть раскрыть и читать, куда мне дальше идти. Вот здесь люди сходят с эскалатора, а он, понимаешь, стоит. Вот такие люди меня в недоумение приводят. Поэтому я их всегда толкаю изо всех сил, врезаясь в них. Ну и на вопли: вы чего меня толкаете? Я говорю: ты ляг здесь, я тебе еще на рожу наступлю. Ну, что это такое? Как ты себя ведешь? Ну вот да, вот я на самых, так сказать, этих нижних уровнях сознания я все время озабочен тем, чтобы я никому не мешал. Это вот. С одной стороны, неправильно, а с другой стороны, наверное, правильно. Я действительно никому не мешаю, не создаю окружающим помех. Плюс за ними так лично мне смотреть удобнее. Для того, чтобы я это понял, и еще массу вещей, это я как пример привожу, мне не надо ходить ни к каким врачам. Я, в общем-то, человек взрослый, все достаточно хорошо в себе понимаю. Вот эти вот... посиделки идиотские, в которых участвует Пинкман, сядем в кружок и с незнакомыми людьми сейчас мы тут поговорим. Ну, для этого у нас в Советском Союзе и в России есть друзья, к которым приходишь с пузырем и изливай ты там душу как хочешь. В этом, по-моему, самое главное – это выговориться. Осветить, так сказать, проблему, излить душу, а после этого уже гораздо легче человеку в самом себе ковыряться. А вот эти вот собрания вот этой кучкой абсолютно незнакомых людей, а давайте я вам сейчас про себя тут расскажу. У меня сразу вопрос: а зачем ты это рассказываешь? Ну вот они тебе чего? Чушь какая-то. Я с ужасом все время гляжу. По-моему, это только способ вытягивания денег из пациента. Даже в компьютерных играх, если какой-нибудь там этот Sim Hospital, где там врачи, кабинеты, где психоаналитик, он там по $700 за сеанс берет, какие-то дикие деньги гребет, и вообще от пользы от него, по-моему, никакой. Извините.
Ну, да. Тут-то, конечно, мистер Пинкман-то ходит бесплатно, потому что это не совсем психоаналитик, хотя, конечно, имеет прямое отношение к психоанализу. Это же анонимные наркоманы.
Да.
Вот. Ну, суть-то та же самая. Она социальная, оплачивается государством, она бесплатная, естественно, еще бы не хватало, еще бы наркоманы платили. Ха-ха-ха. У них денег, как правило, нет, и все уходит на известные средства по расширению сознания. Мне видится во всем этом, что у них друзей просто нет, как правило. Вот таких, перед которыми можно что-то рассказать. А наоборот, так нужен точно. Совершенно незнакомый человек, которого ты первый и последний раз видишь в этом кружке. Ему там это все, что хочешь, можно плести, и он и ему все равно точно так же, как и тебе. Что-то у них там это вот с атомизацией общества полный порядок. по-моему. Учитывая, да, что да. какое количество кино нам показывают всех этих психоаналитиков, группы поддержки и прочее. Значит, окружающие, которые к тебе близко, тебя поддерживают явно недостаточным образом.
Вообще не поддерживают. Ну, как этот Пинкман, отличный пример. Вот мама, папа, нахер ты им не нужен. Справедливо, конечно, поскольку ты мерзкий наркоман и подонок, но, с другой стороны, все-таки это мама и папа.
Именно. И брату, кстати, тоже заодно.
Да.
Да. Ну, Пинкман там тоже нормально все рассказывает, что я, говорит, нашел работу, много работаю. Что, говорит, там рассказать про мою офигенно интересную жизнь? Я, говорит, просыпаюсь в 6 утра, иду на работу. А потом прихожу домой и ложусь спать. На работе, вот. Где я, кстати, на работу устроился, в прачечную. В прачечную.
Ага. Да.
Начальник мудак, хозяин прачечный полный мудак. Что вам еще рассказать? Ну, этот какой? Умный, образованный наркоман, бывший, излечившийся руководитель группы, тимлид, говорит, ну, это прямо как у Франца Кафки. И Пинкман говорит, точно-точно, как у Франца Кафки. И прям по глазам видно.
Кафкианство, да, кафкианство. Боже мой, оказывается, вот встать утром и пойти на работу, а потом прийти домой, поесть и лечь спать, это кафкианство, понимаешь? Какой кошмар, какая бессмыслица этого существования. Как же так? Вы же живете в лучшей на свете стране, где у вас полная свобода, демократия, выборы из двух и более кандидатов. Что вас не устраивает? То, что вам работать надо? Что не устраивает-то? Атас. Он как рассуждает, как советский интеллигент прямо, этот Пинкман.
Да, но, конечно, по поводу кафкианства-то, естественно, это то, что у него в окружении ни одного хорошего человека, потому что творчество замечательного чешского писателя Франца Кафки отличается тем, что там нет положительных персонажей, как правило. Там все какие-то очень или странные, или жуткие, или противные, или еще что-нибудь. Ну, а тут у тебя начальник мудак, хозяин полный мудак, по собственному заверению, значит, как у Франца Кафки. Еще осталось бы понять, откуда Пинкман знает такое слово «Кафка».
Ну, это педагог
судя по всему,
употребил.
Нет, понятно. Он-то тоже это поддакнул, что точно-точно, как у Кафки там. И по глазам видно, сука, кто это.
Тут бы еще неплохо задать окончательный вопрос. А вот если вокруг мудаки, может, и сам Пинкман мудак, то есть он как говно, будучи говном, вокруг видит только говно. А если он его не видит, то он кого-нибудь назначает в говно, блин. Потому что заподозрить Уолтера Уайта в том, что он говно по отношению к этому мелкому гондону, как-то невозможно вообще. Он с ним вообще... Отец родной... Столько ему не дал, сколько дал Уолтер Уайт. Ну, как-то уж это, я не знаю, может смотреть более трезвыми глазами. Ну, мразь и дебил. То есть, весь сериал одно и то же. Так-так.
Не, ну, это правда. Это правда. Потому что, ну, опять же, это было бы очень просто исключительно странно, если бы даже гениальные сценаристы и шоураннеры, которые занимались этим сериалом, а именно Винс Гиллиган и его, так сказать, напарники и товарищи, будучи американцами, высокообразованными, не попытались бы впендюрить в собственное произведение Эдипов комплекс. Ну, такого просто не бывает. Если серьезное философское, с подоплекой с философское произведение американское, чтобы там не было Эдипова комплекса, это 50% его не будет, и 50% будет. Вот тут оно конкретно есть, потому что конфликт Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана – это конфликт отца и сына в самом таком даже не сильно спрятанном состоянии. Потому что эти тоже все посещали психоаналитика. Я имею в виду и Гиллигана, и сценаристов. Им про это все-все-все рассказали. Там годам к 35 уж точно. Потому что это же Фрейд. Фрейд нам все объяснил. Да. И им тоже все объяснил. Поэтому вот, пожалуйте, такой философский драматический ход. Он очень ожидаемый. И, ну, и сделали его, конечно, классно. Чего уж там говорить. Хэнк Шрейдер. Больница, жена Машка, доктора. Скайлер Уайт. Доктор мацает мистера Шрейдера за ногу и спрашивает, чувствует ли он там чего-нибудь. Он говорит, что вроде что-то чувствует. На что доктор говорит, что все-таки какие-то нервные там импульсы сохранились, хороший симптом.
Он его сначала по пяткам, что в пятках он не чувствует, в ступне.
Да.
Потом поднимается выше, выше чувствует, ну, соответственно, не все пропало, в общем-то. То есть, это говорит о том, что позвоночник не перешибли окончательно, раз иннервация, так сказать, ощущает какие-то эти прикосновения, это очень хорошо, да. Возможно, ноги удастся оживить. Да. А значит, а возможно, того, чтобы... он будет ходить. Да.
Для того, чтобы оживить ноги, нужны сложные процедуры. Всякие физиотерапии, массажи и прочее, прочее, прочее. И вот об этом-то нам рассказывает, собственно, доктор. Представитель НИЦА страховой компании, такая слегка черненькая. А все слушают две сестры, Машка и Скашка. Представительница страховой компании просто прекрасна. Вот это вот еще такая вся серия с точки зрения социальной великолепна. Она говорит, что, слушайте, 4 сеанса физиотерапии в неделю – это то, что покрывает ваша страховка. Ну и доктор поддакивает, что, ну, в принципе, да, чаще всего терапевты придерживаются именно такой практики. 4 физиотерапии в неделю. Да и страховка, говорит, у вас неплохая, она, в общем, приемлемых специалистов покрывает, как мне кажется. Тут такая же Машка говорит, что там тебе кажется? А хорошие специалисты есть, и почему не каждый день это самая физиотерапия? Я читала, что на ранних этапах развития такого рода заболеваний, чем чаще, тем лучше. Ну, и тут же это... Страховая. Голос страховой раздался. Не рекомендую, настоятельно не рекомендую вам отступать от страхового плана выплат. Потому что иначе вас страховая может просто послать, и не будет вам ничего платить, никакие расходы. Тут-то, конечно, Машку окончательно закусило, и она говорит, да как так? Вот вы мне сейчас посоветуете самых лучших специалистов, которые есть, и будем мужа лечить. И убежала. Ну, там только ее через очки страховая компания проводила удивленным взглядом. Типа, что это такое? Совсем какая-то глупая.
Они же дружно там, доктор и эта негритянка, они там это по-доброму увещевают, что, слышь, торопиться не надо, подожди. Сейчас разберутся, в течение недели скажут ответ, а это в крик там, ну, кто вы такие? Это, как вы? Скашка, слышь? Она, между прочим, с доктором разговаривает. Не с тобой, овца, а поставили на место, да. Ну, а что тебе сказать, если у вас в вашем горячо любимом капитализме вот так устроено, может, все-таки прислушаться, нет? Ну, и там звучат отличные тирады, что а бывали клиенты, которые затевали, вот как вы, самостоятельно, а после этого разорялись, потому что это сотни тысяч баксов, где вы их возьмете, непонятно, но слушать ничего не надо, да. Вот вожжа под хвост, сейчас мы вам объясним, как вы действовать должны. Отлично.
Отлично. Причем со всех сторон отлично. Потому что ей чисто житейские умные мысли говорят представители, так сказать, лечащей стороны. А она с другой стороны, как жена, говорит, что да мне пофигу на деньги. Его просто нужно, чтобы он ходить начал. Угу. И вот тут-то опять мы видим две стороны одной медали. С одной стороны у нас есть потребность в здоровье. А для чего нужна медицинская помощь. Вполне конкретная. А с другой стороны, потребность заработать денег. На этой самой медицинской помощи. И мы видим, что потребность превращается в услугу. А услуга, знаете, может быть по-разному оказана. Совершенно по-разному. Ведь цель-то не вылечить Хэнка Шрейдера, а цель денег на его страховой заработать.
Так точно, да.
При этом так, чтобы и страховщикам было приятно. Потому что они же там тоже не занимаются помощью населению. Они занимаются тем, что зарабатывают на населении деньги. Как вот это в наших прекрасных пирамидах в 90-е годы. Да, все скинулись по 100 рублей. И первым трем заплатили процент со всех. А всем остальным показали известный орган. Тут то же самое. Потому что вот все скинулись на свое лечение. А заболели, понятное дело, не все. Поэтому как раз того, что вы скинули, вот мистеру Шрейдеру должно теоретически хватить на какое-то лечение. Будет он после этого ходить или не будет, это вообще никого не колышет. Главное, чтобы не отбиться от плана страховых выплат. Вот это самое главное.
Да, я помню, в Советском Союзе была прекрасная поговорка про бесплатную медицину. Лечиться даром – это даром лечиться. Ну вот, теперь за деньги. Теперь все стало хорошо, так как надо. Вой почему-то стал в 100 раз громче, и вообще граждане просто в шоке. Никто не в курсе, что платная медицина, она не для того, чтобы вас вылечить, а для того, чтобы заработать на вас деньги. как в известном анекдоте, как сын доктор, папе доктору, папа, а ты вот Шентаховича 30 лет лечил и вылечить не смог, а я его за месяц на ноги поставил. Да, сынок, ну, за это время он успел оплатить твое обучение в школе, твое обучение в институте, мы дом построили с его денег, а ты его за месяц вылечил. Молодец. Вот, собственно, и вся.
Да.
Вот и вся платная медицина, да.
Между тем, у Джесси Пинкмана тоже есть некие проблемы. Потому что ему позвонил адвокат Сол Гудман и пригласил его на поговорить в некое место. Ну, Гудман-то вообще, конечно, молодец, потому что, с одной стороны, он теперь имеет главным клиентом, конечно же, Уолтера Уайта, но Уолтер Уайт имел глупости, половину денег отдал Пинкману, ну что ж теперь, от половины денег отказываться, и, конечно, нужно налаживать общение с предыдущим клиентом, то есть с Пинкманом.
Да, да.
Ну и адвокат все обставил как надо. Он сидит в маникюрном салоне, ему там делают массаж ступней, приходит Пинкман, и он ему сообщает, что «а вот теперь ты владелец того прекрасного заведения». Я не хочу покупать маникюрный салон. И тут ему Сол Гудман на пальцах рассказывает про уход от налогов и отмывание денег, а также что будет, если ты этого не будешь делать. Это прекрасно. Ты же, говорит, не хочешь попасть, говорит, вот этой самой организации из трех букв, Федеральная налоговая служба. Говорит, они же, говорит, добрались до Аль Капоне, уж до тебя-то точно доберутся. Замечательно. Они, говорит, до Капоне добрались, и до тебя точно доберутся. Пинкман вообще не вдупляет. Ну, тому рассказали, что вот смотри, значит, это твои грязные деньги мы кладем сюда, смешиваем с легальными налогооблагаемыми доходами, на выходе получаются твои чистые деньги. Ты заплатил налоги, все, имеешь право распоряжаться дивидендами от вовремя сделанных инвестиций в чрезвычайно перспективный и хорошо развивающийся бизнес, как говорит мистер Гудман. Тут Джесси прямо на него так посмотрел, говорит, налоги платить? Говорит, да я ж преступник. И говорит, да, говорит, преступник. Если хочешь дальше оставаться преступником, а не ЗК, то лучше налоги платить. Я сразу вспомнил третью серию «Властелина колец. Возвращение бомжа». Там, где эти самые души беглых олигархов в ущелье были, говорит. Они думали, что нужно платить только взятки, в то время как платить нужно и взятки, и налоги.
Вот так открытие, блин. Да. Бизнес должен быть социально ответственным.
Вот, в общем, мистер Пинкман не очень понимает, в чем дело, но как-то до него начинает постепенно доходить, что заколотить преступных 1,5 миллиона – это хорошо, но надо что-то потом с ними будет делать. И для этого нужны специалисты, сам-то он не в состоянии. А Сол Гудман говорит... А, что? 5%? Говорит, да, 5%. Ты же сам при мне говорил 5%. Не, говорит, 5% это для мистера Уайта. Как-то он сказал, возрастные преференции и все такое. А тебе 17. После чего Пинкман просто взял и убежал. Расстроился. Как так?
Не в силах выдержать подобное.
Нет, он же за справедливость, мы уже выяснили.
Да, да, да. Но при этом, что характерно, гражданин Гудман дело говорит. То есть, одно – это когда ты там бодяжишь в кружечке и продаешь своим друганам, и это никакие деньги, и никто этого не видит и не поймет. И совершенно другое – когда миллионы баксов крутятся, и что ты с ними делать будешь? Это надо быть серьезным специалистом, чтобы отмыть и цивильным способом употребить.
Еще бы. Вон босс наркокартеля, а именно Густаво Фринг, вынужден притворяться... цыплячьим ресторатором.
Да, да.
Да не где-нибудь, а в ресторанах быстрого питания грошовых вообще. Где он там тоже с 6 утра вроде как на работе, в галстуке и вечером барбекюшник сам моет. И именно для того, чтобы никто не догадался, что вот, например, только на Уолтере Уайте он собирает за 3 месяца заработать $96 миллионов. Мягко говоря, моё человек почтение. Может себе... позволить некие излишества, но не позволяет, потому что иначе он неминуемо сядет. Да, потом там еще Хэнк Шрейдер еще будет говорить, да он ездит на 10-летнем Вольво. Это ж кто будет ездить-то десятилетний во Львове, если у тебя есть сеть ресторанов быстрого питания? Ты же можешь себе позволить любую машину фактически. Но не... этот мистер Святоша мне очень не нравится, сообщит нам на основании скромной машины агент Шрейдер. Да, кстати, про Густава Фринга. Вот прямо сейчас к нему на машинке едет Уолтер Уайт с целью поговорить. Куда едет? А, естественно, туда, в пустыню, где у него его куриная ферма, где куриц выращивают. И так как это сильно на отшибе, там можно проводить некие бизнес-встречи основные. Ну, и там такой, как обычно, этот самый Фринг, весь такой при параде, такой же при параде Уолтера, видно, взрослые люди, которые собираются о работе-то поговорить. И там диалог у них, конечно, замечательный складывается. Со свояком-то, с моим, как нехорошо получилось. И кто-то ему спас жизнь. Я не настолько, говорит, глупый, чтобы не понять, что спасли ему жизнь. Скорее всего, мистер Фринг, вы. Вы его предупредили. И, говорит, судя по всему, от этих вот двух людей прикрыли вы не только мистера Шрейдера, но и меня. Но на какой-то момент прикрывать меня стало важнее, чем его. И вот вы переключили некоторым образом стрелки. Так что случилось некое нападение. Отсюда у меня вопрос. Вот мы на 3 месяца заключили контракт, сейчас я поработаю, а дальше что? Вот такой вопрос серьезный у него возник. Как-то раньше он этим вопросом почему-то не озаботился, когда в лапы наркомафии сам залез фактически.
Что же с тобой будет, когда ты, ну, не сказать, что перестанешь быть нужным, но в целом да.
А вот теперь у него такой вопрос возник, на что... блестя через очки, ему Густаво и говорит: ну вот ты 3 месяца поработаешь, и давай на годовой контракт. По мере, вот точно так же, такие же расклады, 1 000 000 в месяц, давай так, с бонусом, 15 миллионов за год, с возможностью бессрочного продления контракта. Ну вот и все, ты собирался наварить на 1,5 миллиона и дальше жить прекрасно, точнее даже на 3 изначально. И прекрасно зажить, оплатив там всем, кому надо, лечение, учебу, все. Но нет. Ты попал на работу до конца жизни. Уйти уже точно не выйдет. И только что тебе, в том числе и покушением на твоего свояка, это наглядно показали, что ты жив только потому, что ты пока еще нужен.
Ну, тут вообще загадка, откуда такой вопрос. Вот его подтянули. Вот там этот, как его, Гейл этот, Бодикер, которого оттянули. Вот тебе все предоставили. Вот ты все возглавил. Вот ты делаешь, тобой довольны. Поскольку это преступный бизнес, как ты оттуда соскочить-то хочешь? Оттуда нельзя уволиться. Ну, можно. Как это у них называется? Blood in, blood out. То есть, да, на крови зайдешь, кого-то грохнув, а выйти оттуда можно только вперед ногами. О чем вопрос-то, собственно говоря, неясно. Вот ты уже попал в такие крепкие объятия, что не сдриснешь оттуда никогда. Никогда вообще. О чем вопрос? Неясно. А что дальше? Понятно, что дальше. Будешь работать, пока не закончишься. И это с тобой еще очень вежливо разговаривают. Что-то там тебе объясняют, вместо того, чтобы бить тебя и держать на цепи в этой твоей будке, чтобы ты не вылезал оттуда, чтобы никто не видел, куда ты ходишь, куда ты ездишь, с кем ты там общаешься. Вот в моем понимании он бы сидел там в этом... по грибке, где стоит оборудование, там была бы отдельная комнатка, где бы он на строгом режиме содержания находился. Туда бы провели ему телевизор, без интернета, естественно. Туда бы привозили хорошую еду, шлюх, если тебе надо, или симпатичных пареньков, какие там у вас преференции, так сказать. Но сидел бы он там в плену совершенно четко. Никуда бы его не упускали.
Но тут мы видим, что Фринг-то это же тоже, ну как, внешне не уголовник, то есть совсем. Это пока еще вот эта тема такая, яркий контраст между отморозком Тука Саламанка, который что-то такое и собирался сделать, причем в Мексике, где у него все куплены, вообще все куплены, кто только может быть.
Ну, там проще, да.
Вот, а тут же, вот посмотрите, нормальный бизнесмен. который относится к ценным, конечно, внимание, ценным сотрудникам, как к ценным сотрудникам.
Да.
Поэтому он и в диалог с ним вступает регулярно, чтобы у того мотивация к труду не пропала. И вообще ведет себя так крайне корректно, прям крайне корректно. Ну, как, в общем, и со всеми. Потому что мистер Фринг не может себе позволить окунуться в преступную деятельность дальше, чем он уже окунулся. То есть ему нужно максимально дистанцироваться от всех вообще преступных деяний в принципе. То есть вот есть у него эта метамфетаварня и сеть распространения, и все. То есть не дай бог, чтобы там какие-то убийства, похищения. Нет, вообще ни в коем случае. Вот такой у него стиль ведения дел. И судя по тому, что он там довольно давно этим занимается, видимо, оно работает.
Ну, как мы видели в предыдущих эпизодах, когда возникает напряжение и столкновение с конкурентами, он их достаточно ловко убирает чужими руками, опять-таки, да, не своими.
Вот. Но предпочитает избегать. То есть ему это все представляется неким средством достижения целей. Не более того. А в средствах достижения целей нужно руководствоваться принципом достаточности. Вот этого достаточно и хватит. Вот опять же, вот такой у него. Кстати говоря, самые опасные преступники, вот они, именно, на мой взгляд, именно такие. Потому что их сложнее всего выявить. Если бы он украл, например, мистера Уайта, ну, возможно, ему бы это сошло с рук. Но если бы он занимался такими вещами на постоянной основе, ну, рано или поздно до него бы дошли бы руки у правоохранительных органов. Просто потому, что он бы сильно следил. Густаво Фринг с Уолтером Уайтом договорились до такого компромиссного решения. Чем, конечно, Уолтер Уайт не то чтобы сильно доволен. Даже наоборот. Потому что он только что сообразил, в какую жопу попал. Потому что, когда ему намекнули на возможность бессрочного продления контракта, все ему стало ясно. Он кто угодно, мистер Уайт, только не тупица. Uh-huh. И так он впечатлился перспективами, открывшимися перед ним, что сел он на машину, выехал навстречку, разогнался и закрыл глаза.
Ну, он уже практически сознание терял, я так понял. То есть, он не то, что закрыл, а так ему худо уже. Нет?
По-моему, он специально. Он же там специально выехал навстречку и закрыл глаза. И просто там такая музыка, типа... Гори все огнем, и он прямо навстречу грузовику и едет. Вот тоже, кстати говоря, замечательно, потому что человек собрался, ну, понятно, сильные эмоции и все такое, собрался он самовыпилиться, ну, вот он сейчас, как известный наш актер один, навстречку в грузовик-то въедет, а что будет с водителем грузовика после этого, вопрос такой.
Ну, это никому не интересно, как ты понимаешь. Это чисто талантливый актер Михаил Ефремов и погибший какой-то непонятный там курьер. Кому какое дело, когда речь идет о таком талантливом актере там и всякое это.
Наблюдаем. Я именно на него и намекал.
Да, да, да.
Я понимаю, что если ты хочешь героически погибнуть преждевременно, ну зачем под это подтягивать посторонних людей? Они-то вообще ни при чем. Господи, боже мой. Ну, на такой скорости долбануться в лобовую, ну, а вдруг ты и водителя грузовика убьешь вместе с собой? Такое же может быть запросто. Откуда ты знаешь, грузовик там едет или что? Ты глаза закрыл. Может быть, там какая-нибудь Volkswagen едет весом 900 килограмм. А в Volkswagen, может быть, не один водитель был, а семья с детьми.
Да. Ну, в конце концов, ты талантливый химик. Навари себе каких-нибудь цианидов там. Закинься и помрешь в 3 секунды. Никому никакого вреда не причинив. Записку успеешь написать. Деньги распределить и все такое.
Но вот тут, понимаешь, все-таки идет сильные эмоции. На все наплевать. Эх!
Отчаяние. Просто отчаяние, да. Такой умный, и вдруг оказывается... Как это у нас говорят? Не умничай, поумнее тебя есть, а в крестах сидят, блин. Вот типичный пример.
Да, да. Вот это, да, типичный пример такого хорошего, настоящего интеллигента. У которого на первом месте, конечно, это вот собственность, собственное я, эго.
Да,
вот он такой образованный, умный, офигенный.
Да.
И вот весь фильм... Это же, по сути дела, вокруг этого эффекта и крутится. Что вот есть я. И я сейчас должен сделать так, чтобы моему я было еще лучше. Ну, тоже, конечно, можно его понять. Но при этом окружающие никакого значения. В общем-то, не имеют. За исключением самых близких людей. Которые тоже воспринимаются как часть самого себя, этого «я». Да. В общем, увернулся мистер Уайт от грузовика, надо ли говорить. На обочину съехал, и там это... Что это было? Дурак, блин, думали сначала, а потом вопросами задаваться, что это было. Джесси на очередном собрании. Тут нам маленьким штришком раскрывают, так сказать, его внутренний глубокий мир, потому что он рассказывает, как он делал на уроке труда в школе некую шкатулочку, в которую можно, как он сказал, класть всякую шнягу. И он эту шкатулочку сделал, он тут же наврал, что он сделал ее из перуанского дерева, инкрустировал ее черным деревом, там, кока-бонго, все отполировал, но потом, правда, признает, что соврал. Говорит, шкатулка была дрянная, я ее вообще хотел маме подарить, но вместо того, чтобы маме подарить, я ее на травку обменял и скурил все. Вот. Но вот видно, что человек все-таки стремится что-то сделать сам хорошо. То, что его в школе ничему не научили вообще хоть что-нибудь делать хорошо, это совершенно не отменяет того факта, что человек, во-первых, хочет работать, во-вторых, хочет это работать хорошо, потому что это для любого человека, вообще абсолютно любого человека, если он нормальный, конечно, я имею в виду в медицинском смысле нормальный, вот это желание, во-первых, труда, во-вторых, труда, который приносит тебе самому некое удовлетворение, благо, счастье, и просто виден хороший результат. Это естественная потребность. Потому что мы в биологическом смысле стали людьми именно на вот этой вот довольно сильной эмоции. То есть, работать приятно. Вот в чем дело. И мистер Пинкман, который находится вот трудами сценаристов и Винса Гиллигана в предельно отчужденном состоянии труда, во-первых, личности, во-вторых, вот он своим этим минутным собеседником как раз выкладывать, что хочу сделать что-нибудь руками. Но потом говорит, что на травку обменял, ну и, по сути дела, видимо, и дальше так будет. Ага. Только уже, видимо, не на травку. Дальше опять Мари и Скайлер обсуждают счета за лечение, и тут приходит босс Тед Эдики Беники к Скайлер. И начинает немедленно ей идти по ушам и говорить... Слушай, ну мы же разведены, и вообще твоя сестра меня уже увидела. Че такие сильные переживания, что меня тут кто-то заметит? Почему? Ну тут Скайлер говорит, слушай, почему? Ты точно хочешь это прямо сейчас обсуждать? Вот серьезно. Не, ну понятно, ты там работодатель и все такое дал мне там неделю выходных, огромное спасибо. Но ты же понимаешь, почему мне нужны были эти выходные? У меня вот близкий человек фактически едва не умер. И еще непонятно, что будет дальше. Че ты приперся? Вот. Но и тут-то мы понимаем, что все, абсолютно все, вот на 100% все, что мы предполагали о моральном облике Скайлер Уайт, которая своего этого бывшего и нынешнего полюбовника Теда Эдики Беники использовала фактически, чтобы допечь мистера Уайта, это правда.
Ага. Ага.
То есть все наши предположения абсолютно точно были правильными и сбылись. Вот, да. Она его использовала, а теперь он не сильно нужен. И более того, как-то даже мешает со своими этими аффектациями. Чё пристал? Вот. А мужик вообще не понимает, что происходит. Потому что он-то уверен, что они же уже развелись.
Да, да.
Он же не знает, что Скайлер-то не стала подписывать документы о разводе.
Да.
Вот. А, соответственно, не совсем догадывается о своей замечательной роли во всей этой истории. Поэтому понятно, что как-то ему ничего не понятно. Не дай бог с такой бабой в жизни встретиться. Вот не дай бог.
Ужас, ужас.
Мистер Пинкман встречается со своими корешами детства, с друзьями детства, верными братушками, Барсуком и дохлым Питом.
Кружок интеллектуалов продолжает работу.
Да, где как раз вот тут он может нормально излить им душу, так сказать, прямым текстом. Говорит, я не понимаю, что происходит. Все как у Кавки. Я, говорит, зачем, говорит, заниматься, говорит, преступлениями, если у меня какие-то обязательства? На что ему Барсук говорит, у Дарта Вейдера были обязательства.
Пример просто вообще, я под стол упал, блин.
у Дарта Вейдера, блин, он за звезду смерти отвечал.
Да. За две.
За две поправляет дохлый Пит, который сильно в теме «Звездных войн». Не, ну сравнил тоже. Дарт Вейдер – это ветеран, инвалид войны, между прочим, находящийся на очень высоком ответственном посту человек. И куда вы лезете-то со своими сравнениями? Тоже мне Дарт Вейдер.
Ну, малолетние дебилы, типичные, все трое.
Да. Не, ну, сравнение отличное, говорит. Зачем, говорит, быть преступником, чтобы у тебя были обязательства? У Дарта Вейдера были обязательства. Это лучше это... всего вообще.
Это тебе не Кафку обсуждать, блин. Конкретика. Всем все понятно, блин.
Так точно. Ну, я бы на месте Джесси Пинкмана даже бы возгордился, потому что меня, мелкого торчка, на одну доску с Дартом Вейдером поставили. Это ж какое повышение.
Серьезно, да.
Да. А вопрос-то тут задан Джесси не случайно, потому что он говорит, вот как было хорошо раньше, когда этот был фургон, такая крупная утрата, что его больше нет, потому что можно было варить когда угодно, где угодно, самому продавать, никто над душой не стоял. И это же совершенно правильно, потому что Джесси Пинкман только что был по совершенно точному марксистскому определению мелким буржуа. Он эксплуатировал собственный труд. Ну, артельно они работали, понятно, с мистером Уайтом. Никого, кроме друг друга, не эксплуатировали. Соответственно, вся прибавочная стоимость, добываемая от продажи наркотиков, доставалась только им. А значит, у них был минимальный уровень отчуждения труда. Они не знали, что такое эксплуатация. И вот, собственно говоря, это Пинкману казалось справедливым, и это правильно. И опять же, когда смотрю этот сериал, я думаю... Это ж нужно было, если бы Советский Союз остался бы жив-здоров, этот сериал нужно было в высшей партийной школе показывать. Потому что так художественно разложить вообще всю суть капитала Маркса, как разложено в этом фильме, ну невозможно просто яснее, ну никак. Там все прямо на жизненных примерах показано. Как было, как стало, что конкретно и почему Пинкмана гнетет. Только он, так как дурак, он это срефлексировать в принципе не может. Но вот тем не менее, ярчайшие примеры. Товарищ Гиллиган огромный молодец. Ему просто огромное спасибо за такое произведение. А какой рецепт? А рецепт-то простой, видит Джесси. Говорит, так нужно снова бороться за рынок. Самим тем мутить. Ну и, конечно, тут же интеллектуальный барсук говорит, точно, сядем на велике, возьмем банку газировки, купим там 15 упаковок псевдоэфедрина и заварим как надо. Да-да-да, что уже Джесси, уже вкусивший профессионального настоящего уровня, говорит, ты что, себя не уважаешь, что ли? Варить шнягу мы не будем. Мед, говорит, я достану, нам нужен только новый рынок. Вот. А новый рынок, говорит, это что? Понятное дело, группа поддержки. Там же одни наркоманы. Прямо и можно прямо там все и продавать.
Блин.
От гениальности ходов я просто пищал всю дорогу.
Идиоты, господи.
Да, ну опять же, кто не в курсе, все эти группы поддержки бывших наркоманов, они все находятся под очень плотным полицейским колпаком, за ними просто смотрят, и уж наверняка совершенно этот человек, который там тимлид, ну, процентов на 50 он будет стучать, а может быть даже и на все 95. То, что вы там среди 20-15 человек будете толкать что-то, это через 5 минут все об этом узнают. Через 5 минут, а через 10 об этом узнают в полиции. Потому что это же контингент-то учетный, явно совершенно. Да. Они там из них половина оказались на этих курсах взаимной поддержки не самостоятельно. Это их, ну, условно-досрочно отпустили с тем условием, что они будут посещать группу поддержки, ну, например.
Да, да.
Тебя эти самые же бывшие наркоманы могут впалить, когда будут еженедельно общаться с курирующим офицером полиции. Что у тебя было нового за неделю? Говорит, да вот... Что у меня было нового за неделю?
Раскумарился немножко, да. А кто дал, а вот он. Вот все хорошо уже. Да, там уже? Стучат там просто все, как ты понимаешь. Я уж неоднократно говорил, повторюсь еще раз. В России по фене наркоман проходит по категории животное. То есть, это не человек, это животное, которое ради наркотиков готово абсолютно на все. Для органов внутренних дел это благодатнейший материал работать с такими людьми. Ну, как? Ты же... Они сами себя считают несчастными, они глубоко несчастные, они пострадавшие. А вокруг них всякие мрази, например, барыги, которые с горя людского наживаются. А поэтому сдать барыгу в этом нет для наркомана ничего зазорного вообще. Вот он, вот торгует. Поэтому все вот эти вот проблемы, знаешь, там, с торговлей наркотиками, они ничего, кроме радостного смеха, не вызывают. Никак победить не можем. Ну, вы с этого живете, по всей видимости, поэтому вы это не побеждаете. Не можете, а не хотите и не будете.
Тут точно так же, как с лечением этого самого человека в течение 30 лет. Если мы сейчас пересажаем всех наркоторговцев, дальше-то что делать?
Да, и что? А вот структура, вот этот какой-то это бюро там по обороту наркотиков и прочее. Куда его девать? Что с ним делать-то? Поделитесь. Я, кстати, сейчас еще принялся штудировать книжку, я тебе рассказывал про этого, Роберто Савиано, который написал книжку «Гоморра». Роберто Савиано, да, написал книжку «Zero, Zero, Zero», то есть 3-0. Там как раз про Мексику, по большей части про Мексику. Как уже итальянцы десантировались в Мексику и помогают мексиканцам наладить воровской ход нормальный, организовать преступность правильно, что там и как делать. Хорошее, хорошее. Роберто Савиано, конечно, в ряде аспектов отбитый дурачок, ну, потому что журналист, не имеющий там никаких вообще специальных познаний и прочее, но полным ковшом черпает, по всей видимости, из тамошних СМИ. Наверное, испанский язык выучил, поэтому так подробно, где кого убили, в каких количествах, кто чем заправляет. Интересно, интересно. Ну и ради чего все это развивается? А ради того, чтобы все это гнать в Соединенные Штаты Америки и там продавать.
Куда же еще?
Да, вот люди, которые там все эти Тихуаны, Сьюдад Хуаресы, Эль-Пасо роют там какие-то тоннели, московское метро отдыхает для доставки на территорию США наркотиков, все туда идет вообще там таким потоком безумным, а внутри, как ты понимаешь, полиция ничего не знает, кто это продает, кому это продает, кто употребляет, ну, чушь собачья вообще, но читать интересно.
Да. А я сразу вспомнил, что у нас еще наркоман это проходит под термином «животное», а конкретно амфетаминовые торчки у нас проходят под термином «объебос». Очень говорящим.
Да, да. У нас, кстати, наш северо-запад в плане изготовления химических наркотиков всяких. У нас тут очень хорошая химическая школа в нашем СПБГУ имени Ломоносова, поэтому варят у нас тоже очень хорошо и продают очень хорошо. Помнишь, недавно там какая-то заметка была, как воду из Темзы брали на предмет содержания в ней остатков кокаина. И исходя из того, какое там процентное содержание в Темзе, это сколько из канализации вытекает и сколько, значит, в целом вот город употребляет кокаина. Очень интересно. У нас бы тоже где-нибудь в Неве уже начать черпать полным ковшом и замерять. Было бы интересно, сколько заходит, сколько употребляют. Помнишь, как в Аргентине нахлобучили там возле посольства, в посольстве, там, помнишь, 400 кило кокаина задержали. Ну, интересно, сколько всего завозят, сколько уходит вообще.
Не, ну, послушай, в посольстве у людей работа нервная. Им надо.
Согласен.
Это им это выписывать прям надо рецепты, что посольским еще кое-кому обязательно, не только можно, а обязательно нужно. В медицинских, конечно, целях. А то как они Россию будут представлять на международной арене? Я, правда, не знаю, что нужно сделать, чтобы вынюхать 400 кило.
Ну, это в Москву увезли, ёлы-палы. Это,
я понимаю. Это... Господи, я
не для себя.
Это братве. Да. Подарки. Подарки. Точно. Точно. Подарки. Тоже никто ничего не знает. Как можно, блин, в посольстве 400 килограмм, неважно, кокаина, ваты, сахарного песка, как можно это ввести просто? Это же охраняемый объект.
Ну, дипломатический.
Значит, все все знали.
Да, естественно, господи, да все рассказы о том, что кто-то чего-то не знал, не видел, это бред сумасшедший. Вот. Кстати, в нынешние-то времена, вот я к чему упомянул-то, вот там наш дорогой Уолтер Уайт ходит на работу, да, приезжает в эту прачечную, и вот он поехал в эту, на куриную ферму там и всякое такое. Вот совсем недавно, в исторической перспективе, когда еще не было такого количества камер, когда еще не было нейронных сетей, которые можно натравить на видеозаписи, например, чтобы они смотрели за твоим автомобилем. Ну вот я, например, вот
да.
Езжу из дома на работу, по дороге у меня есть камеры, которые, ну, которые я знаю, которые скорость меряют. Он там, кстати, когда помчался, надавив там почти 100 миль в час, Уолтер Уайт помчался, и это какая-то, я так понимаю, запредельная скорость, смотрел.
168 километров – это много.
Ну, у нас многие так ездят. В общем-то, и все, я замечу, трезвые при этом. Ну, большинство, во всяком случае. Ну, вот я еду на работу, вот, соответственно, меня камеры фиксируют. Фиксируют эти, которые меряют скорость, ну и фиксируют другие, которые, например, не меряют скорость. Например, которые стоят у ворот предприятий там и всякое такое. Вот. Ну, соответственно, если тебе чего-то надо, как оперативнику, вот оно перед тобой. Вот гражданин за этот месяц все рабочие дни проезжает вот по такому маршруту отсюда до сюда. А тут раз и заезжал вот сюда, интересно, зачем. А тут раз и опять заезжал вот сюда, интересно, зачем. Ну и там очень быстро все это складывается и становится понятно. И это я тебе к чему говорю, что как-то раз... О, у меня тут кот ходит. Я никак понять не мог, где она прячется, кошка, а оказывается тут за занавеской. Вот, как-то раз... Как-то раз в городе Хельсинки наша отечественная резидентура устраивала встречи с финской агентурой прямо посреди Хельсинки в каком-то дурацком кафе. Ну, а там стояли видеокамеры, еще повторяю, не было компьютеров, там, нейронных сетей и прочее. Ну, и таким образом выщемили всю финны. Всю хельсинскую агентуру, просто вот глядя на видеозаписи. Ну и вот теперь мы имеем, так сказать, уже оборудование совершенно другого уровня и совершенно другого качества. Всякие там 4К, снимающие в темноте и еще чего-то там. Ну где могут продавать? Ну вот клуб, например, и там в сортире торгуют, ну, воткни там камеры, незаметно, по-военному. Вот жилой дом, в котором торгуют, ну, воткни на деревья, стоящие рядом. Буквально там неделя наблюдений, кто зашел, кто вышел, во сколько и прочее, и прочее. То есть, ну, круг это... А после этого зайти к ним во ВКонтакт и Фейсбук, посмотреть, кто у них друзья. Я 20 лет как уволился, 22, ну, в общем-то, оно настолько на поверхности все лежит. Ну, посмотри, кто эти люди, установи личности. Раз, два, три, раз, два, три. Вот эти покупают, вот эти торгуют, все. Что вам еще непонятно? Вот номера машин, куда они ездят, вот откуда они возвращаются. Кого там ловить-то? Это такая глупость вообще, что я даже не знаю. Там все на поверхности, на ладони лежит, тебе протянуто. Вы их не ловите просто потому, что вы с этого зарабатываете деньги. Вот и все.
Это понятно.
Настоящий Хэнк Шрейдер занимался бы несколько другим. Как обычно, вот мы здесь нахлобучиваем мелкую сошку, а вот этих и вот этих трогать не надо. Блин, это люди делом заняты, регулярно засылают, вы что сюда лезете? Вот.
Ну, так они примерно этим и заняты, потому что Хэнк Шрейдер, его напарник Степан Гомесов и даже его начальник Меркер, черт возьми, они же в основном заняты чем? Тем, что они ловят этих охрененных интеллектуалов, после которых Хэнк Шрейдер говорит, да, напарнику, не забудь мне напомнить, чтобы я сделал вазэктомию.
Да, да, да.
Crazy 8 там они нахлобучивают, вот это вот у них вот верхний этаж просто, верхний. Вот. Ну, еще да, они вот еще приземлили такого крупного наркобарыгу, как Тука Соломанка, но потому что он просто долбанутый.
Да.
То есть его невозможно не посадить вообще.
Это антиподы фактически. Тука Саламанка и Густаво Фринг. То есть, вот один идиот отмороженный, а второй разумный человек. Этот действует так, как ему подсказывает его идиотия, а этот так, как подсказывает интеллект. Ну и результаты несколько различаются.
Да, кстати говоря, по поводу того, что ты сказал, дальше будет очень наглядно, когда ему GPS-трекер в машину впендюрит Фрингу. И о, через месяц наблюдений выяснится, что он никуда вообще не ездит. Работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа. И все, вообще больше никуда.
Только так и должно быть. Вот я в который раз уже замечу, что всех оперативных сотрудников их специально и долго учат, как себя вести. А все уголовники как-то сами башкой доходят до того, что должно быть и как. Ставь какие хочешь трекеры, ставь. Ничего ты не увидишь и ничего ты не найдешь. Это единственно правильный способ. Помнишь, как-то, когда у нас внедряли СОРМ-2, и вся да, наша эта либеральная, извините за выражение, пиздота, вся там дружно, да что это такое, там частная переписка, да я в каждое письмо буду вставлять слово бомба, гексоген там и еще что-то, да я буду все шифровать там, вот уже на территории Соединенных Штатов запрещено, вроде как, уже вот-вот закон примут или уже приняли сенатом, что нельзя ничего шифровать, не предоставляя ключи органам охраны правопорядка и спецслужбам. Это прекрасно. Как-то вот, вот она ваша демократия, давайте поговорим. И право там на частную жизнь, переписку и прочее. Вот они. Там такая вонь была. При этом все попытки объяснить. А как ты себе это видишь, друг? Ну вот я провайдер. И эти оперативники, они обязаны мне сказать, кого они там хотят просматривать, кого они там хотят прослушивать. Ну, вопрос, а у тебя, например, доступ к государственной тайне есть? Тебе можно вообще говорить, кого мы хотим прослушивать и за кем мы хотим подсматривать? Если нет, то непонятно. Мы что, сесть должны за разглашение гостайны? Ну, что за бред вообще? А если ты будешь везде писать слово «гексоген», и это будут выщемлять постоянно наши роботы, ну, мы к тебе присмотримся, в конце концов. То есть, ты сам на себя накликаешь какую-то нехорошую беду. Это говорит не о наличии ума, а о полном его отсутствии. Так что же теперь у меня вот не должно быть никакого... Это вот все мои секреты, всем известный вопрос. А какие у тебя секреты, хотелось бы узнать. Вот какие у тебя секреты? Что ты там это в тайне кого-то там потрахиваешь на стороне? Ну, не потрахивай, иначе это узнают. Или ты что-то запрещенное употребляешь? Ну, не употребляй, а как? А у меня вот там что-то личное. Так а не должно быть ничего личного. Вот в милиции, например, для самых тупых на телефонах, которые с трубками, везде блямба приклеена. Ведение секретных переговоров запрещено. Нельзя говорить по телефону. Это при том, например, что у нас там через специальную станцию все это заведено было, где очень сложно подслушивать. Тем не менее, нельзя ничего говорить. В письмах не пиши. Снаружи не действуй. Вот с такими людьми не встречайся. Вот одно, другое, пятое, десятое. Поэтому Густаво Фринг, который... Из точки А в точку Б, из точки Б в точку А. Самое правильное. Я точно так же езжу из точки А в точку Б. А в нынешних машинах, о ужас, вот там стоит эта, как её, карта, да, по которой ты там ориентируешься, навигатор. Так оно же отмечает все само, где ты ездил, где ты был, где ты стоял, какие адреса вводил. Нет? Не пробовали посмотреть? Куда вы ездите, где вы бываете, что вы там делаете, блин, безумие какое-то. При наличии нынешних камер и нынешнего аппарата слежки забудьте вообще про все ваши секреты. Так-так, давай дальше, извини.
А слушай, секреты, а вот у мистера Пинкмана есть секреты. Кстати, Уолтер Уайт прям дурачок, потому что нужно было, как только этот вот малолетний козлик первый раз козловнул, нужно было внимательным образом за ним следить или взвешивать партии самому. Потому что вот очередная неделя заканчивается, вот они завешивают опять свои эти чудовищные ящики. Да. И вот Уолтер Уайт спрашивает у молодого, сколько получилось. А он смотрит на табло и говорит 91 килограмм, 500 грамм. А на табло, сейчас скажу даже точно, я выписал, чтобы не ошибиться, 202,1 фунта, что составляет 91 килограмм, 671 грамм. То есть он только что долбанул родное, так сказать, предприятие на 171 грамм, что составляет 13680 долларов.
Ну, тут вопрос тоже. То есть, если по уму, то они должны раздеваться вот здесь, голыми переходить вот сюда, одеваться в рабочую одежду и работать. А после этого снимать рабочую одежду, их должны обыскивать, и они должны идти одеваться. Там, во-первых, никакой честностью не может даже пахнуть. Это не потому, что они украдут, хотя они и украдут, а потому, что они будут продавать и влетят. И это само собой разумеется. А когда влетят и возьмут за жопу, они все это сольют. То есть, такого, вот как показано, вообще не может быть. Должны, повторюсь, раздеться, быть обысканы, поработать, раздеться, быть обысканы и только после этого уходить. Он бы не смог унести столько.
Ну вот, однако, да, кстати, очень странно. Я еще понимаю, что полное доверие может быть мистеру Уайту, потому что он это умный, осторожный и взрослый. И, в общем, он не из преступной среды вообще совсем.
Да, да, да.
А вот наркоман Пинкман, который, ну, во-первых, он неуправляемый, во-вторых, он просто откровенный дурак, а в-третьих, он чмо, и он, да, он этот самый торчок.
Да.
Это значит, что вот как только появился такой сотрудник у тебя, ну, все, готовьтесь раздеваться, представлять жопу к осмотру после каждого этого рабочего дня трудного. Ну, вот что-то как-то Густаво Фринг сбоил.
Да, это для кино, как ты понимаешь, чтобы дальше сюжет разворачивался. Иначе он бы тут и закончился. Это вот, начнем с того, что этого дурака на работу бы не взяли. А если бы и взяли, то, повторюсь, он бы там сидел в бункере на цепи и никуда бы не выходил вообще.
Ну, забегая вперед, там он и окажется в итоге.
Закономерно, да.
Да, так вот, 171 грамм, 13680 баксов это по озвученным им ценам. А я даже, конечно, не знаю, а в чем смысл? 13600, ну хорошо, закруглим, 14 тысяч долларов, которые ты помыл.
Да.
А это в масштабе общих, так сказать, общих доходов, это что-то принципиально меняет? Вот хоть что-нибудь вообще?
Это как анекдот про то, как еврей будет царем.
И немножко
а еще я буду немножко шить, да. Вот, про еврея есть... смешно, а тут чистый идиот. Химически чистый.
То есть, легко посчитать, что он в месяц зарабатывает 500 тысяч.
Да.
Если он, значит, на, ну, условно, на 15 штук будет обувать в неделю родное предприятие, 15 на 4, он заработает 60 еще. Вот разница между 500 и 560, она насколько принципиальная? И стоит ли она того риска, которому ты подвергаешься вот прямо сейчас?
Вообще ничего не стоит. Вообще нет. Это просто показатель того, что он дурак, действует как дурак, и как дурак в итоге огребет. Это вот никаких сомнений.
Да, ну и при этом, конечно, он уже вот прямо сейчас, вот прямо сейчас... Вот как только Гейла этого Боттикера с работы поперли, вот как только там оказался Пинкман, первое же его появление в кадре, когда он сообщает, что им мало платят, это все, значит, все. Ага. Вот мистер Уайт уже выгреб новых проблем. Все, сейчас начнется. Вот сейчас все по новой, как предыдущие два сезона. Все будет хорошо из-за этого подонка мелкого. Кослявый, дохлый Пит и Барсук уже все, они уже в группе поддержки делают вид, что незнакомы, и начинают маркетинговые речи толкать. Типа, я еле слез с мета этого голубого, тут он снова появился. Боже мой, я пропал, моя башка вся прям сверкает, как в огне. О-о-о-о! И такие вокруг отставные наркоши на них так смотрят, так... Рынок прощупывают, понимаешь? Настраивают рынок на позитивный момент, так сказать, в свой адрес. Прекрасно, по-моему, очень здорово.
И тем не менее, сейчас состоится презентация.
Да, именно так. Да. Ну, а вот между тем, Машка с Кашкой и Уолтер Уайт в больничке. Они в больничке, там как-то все не очень, видимо, здорово с этими страховыми выплатами, а Машка и говорит, что пойдет в прессу и всем все расскажет, потому что ее муж герой, да, ветеран, так сказать, спецслужб и правоохранительных органов, а из-за вот всего, что произошло, понимаете, он может оказаться, вы представляете, инвалидом, потому что его не очень-то лечат. Почему? Потому что оказывается, что у федерального агента, офицера, там, какого-то не самого большого, но тем не менее начальника, страховка ни хера не покрывает.
Ага.
То есть, вот конкретно человек, который имеет серьезнейшие перспективы рано или поздно оказаться с пулевым ранением, не имеет возможности за счет собственной конторы поправить здоровье от того самого пулевого ранения. Это прямо вот устроено как надо.
Да.
Вот со всех сторон. Я могу понять, почему тетя Маша и так не сильно умная и психически здоровая, как и большинство представителей данного сериала, с ума сходит окончательно. Ну, потому что перспектива такая, которая к сохранению ясности рассудка и твердого психического здоровья вообще не располагает. У тебя муж там 25 лет, как она сказала. В органах?
Да.
Вот прямо вот он в полицейскую академию поступил, там 18 или во сколько он там поступил. И все, и отрубил больше 20 в органах. Вот у него беспорочная выслуга, у него там награды, заслуги, грамоты. И вот в него стреляют подонки-преступники, собственно говоря, подручный, да, наркобарык, с которыми он всю жизнь борется. Да. У него здоровье, так сказать, это разрушено. А кто его будет восстанавливать? А оказывается, страховка не предполагает то, что заслуженный человек, даже, внимание, заслуженный человек, будет здоров после этого. Насрать всем. Класс.
Вот она, да. Ты тут ради государства жизнь кладешь. А вот забота государства о тебе.
Ну, здорово. То есть, тебе, видимо, выпишут бесплатную коляску.
Ага, может быть.
На это тебе, видимо, и попугая матершинника.
Да.
Вот, а если, говорит, ногу оторву, то в собесе деревянную дадут. Попугая матершинника и черную метку. И, конечно, везде без очереди. Но тут как раз у Скайлер, которая уж прям видно, когда она выгнала этого Теда, Эдики, Бенники, она выбор-то свой сделала и собирается со своим подонком-мужем дальше вести личную жизнь и совместное хозяйство.
Ага.
Потому что она вдруг понимает, что если сейчас Скайлер Уайт бежит в прессу, там будет масса журналистов, которые будут вокруг всей этой истории копошиться, может быть, что-нибудь раскопают, а там ейный супруг, мистер Уайт.
Да, да.
И поэтому,
да,
она ей говорит... Ну, посмотрев на счета, там прям видно, что у нее аж лицо так вытянулось так. Там сколько, сколько?
Да.
К сожалению, не озвучили, сколько. Потому что сколько там стоило излечение мистера Уайта и сколько ему нужно вообще для счастливой жизни, как Шуре Балаганову, это озвучили. А насколько, да, влетел мистер Шрейдер, к сожалению, не озвучили. Но лицо у Скайлер Уайт так и сделалось такое, гораздо более вытянутое, чем даже у англосаксов обычно бывает так. Да. Потому что потом Мари скажет десятки тысяч долларов. Ну, это понятно, что десятки, там, наверное, еще и больше что-нибудь. Неважно. Так вот, Скайлер говорит, а мы можем помочь. При этом уже прямо это, аж чуть-чуть штанов не выпрыгнул мистер Уайт, там, что? Говорит, а я считаю, что Мари должна знать всю правду. Мистер Уайт говорит, это не самая хорошая идея. А говорит, а он заработал. Там, нет, выиграл в азартные игры.
Вот
я
тоже,
так ржал,
да,
когда
вот
смотрел.
Воспитанный мужик, он не может ее заткнуть, там, рявкнуть, что заткнись, молчи. Это семизначное число. Охренеть вообще. То есть, семизначное, это значит больше 10, ну, от 10 миллионов и выше. Да, обалдеть вообще. Ну, оригинально получается, что пострадавший на фронтах борьбы с наркоторговлей Хэнк будет исцелен на деньги, добытые с наркоторговли. Какая жестокая ирония судьбы.
Причем не просто наркоторговли, а это именно тех людей, из-за которых он загремел на больничную койку. То есть фактически ему наркоторговцы будут выплачивать пенсию вместо государства, если уж так вот совсем по-хорошему. Ну, давайте не пенсию, страховку. То есть страховая работает от наркоторговцев. Спонсор агента Шрейдера – картель Хуарес. Просто! Я когда это вот видел, я аж подпрыгивал натурально. Серия настолько мощно сделана. Вообще. Так и будет ведь, оплатят же ему все. И тут-то как раз Скайлер тоже умно поступает, говорит, только Хэнку не говори, не дай бог ему еще сейчас вот на него это все вывалить. Давай пускай сначала он поправится.
Да,
ну, и такой по тексту же понятно, что все-таки азартные игры – это не совсем законно. Это, конечно, там не убивать людей за деньги, но все-таки не совсем законно. С них же ни налогов не заплачено, ничего. Там где-то налик лежит. Ну, сложная ситуация была у Уолтера. Он ведь, помнишь, болел, вообще хотел покончить с собой, а вместо этого пустился во все тяжкие. Его, значит, играть. А он же ученый, и поэтому он систему разработал, из-за которой вот так все удачно у него сложилось. Хорошо поработал. Кстати, я тут смотрел какой-то перевод, и там слово «блэкджек» перевели как «рулетка». Как думаешь, что сложнее, преферанс или очко?
Там, конечно, очко. Шанс прикидывать надо.
Да. Конечно, когда Машка ушла, мистер Уайт у супруги спрашивает, ты так, как ты это придумала? А она ему отвечает, я училась у лучших.
Молодец. Ну, хоть что-то понимает, блин. Ну, вообще прикольно, да, что эники-беники отшила, а теперь мы дальше обратно будем жить вдвоем, поскольку у тебя денег много. Хищная, расчетливая тварь, блин, скотина.
Она же замечательная. Бухгалтер, и она же знает, что у мистера Эники-Беники из-за всемирного кризиса 2008-2009 года на фирме не очень хорошо.
Да.
Поэтому нахрен он нужен-то, этот Эники-Беники?
Вот без конкретно денег-то, да.
А тут, смотрите-ка ты, муж-козел, конечно, да и вообще, какие-то от него сильные слишком переживания. А 1,5 миллиона – это 1,5 миллиона. Угу.
Ну, замечу, вот предыдущая серия была сильно слабже, а это вот вроде бы все то же самое, и медленно, и не торопясь, и паузы, и все такое, а как заворачивают, только под занавеской утирай, молодцы.
Да, да, и заканчивать-то как? Вообще отлично, вот я такие маленькие моментики очень люблю в кино и в книжках, когда Скайлер говорит, что я училась у лучших, а так внимательно посмотрела мистеру Уайту в глаза и говорит, мне кажется, что Хэнк попал в больницу из-за тебя.
Не могу доказать.
А вот доказать не могу, ей кажется. И я тебе этого никогда не прощу. То есть она его завиноватила тем, что ей кажется.
Да, да, мастерски.
И что ты ей скажешь-то после этого? То есть, видишь, смотри, личную жизнь именно с мистером Уайтом она явно собирается продолжать. Но так, чтобы он виноват был.
Да, уже расставила везде капканы. Хотя, ну, в общем-то, повторюсь, что у мистера Уайта это воспитание и все такое. При нормальной ситуации ответ один. Да пошла ты нахер! Все, и на этом все разговоры закончены. До свидания. Все. Вот только так надо действовать.
Не, ну это все-таки нам показывает, что кто такой мистер Уайт. Мистер Уайт это, как это, бывший интеллигентный человек, то есть бич.
Да, 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 да. Дуга характера еще не прошла специфические точки, когда он сообразит, что всех надо слать нахер и будет слать. Убивать, резать, душить и вешать, блин. С нетерпением ждем, что же будет дальше.
Да, ждем. Следующая будет 10-я серия.
Спасибо, Клим Саныч.